382. Кто такой третий Волхов Каспар? В Библии имя Каспар или Гаспар или Газпар ни разу не употребляется. Но ведь мы уже десятки раз убеждались, что авторы Библии иногда прочитывали собственные имена наоборот, как при арабском, еврейском или якобы древнеегипетском способе чтения. Читая Каспар наоборот, получаем Рабсак или Рабсак. Это имя прекрасно известно Ветхому Завету. Так звали выдающегося ассирийского полководца, ассирийского царя Сеннахерима. Исайя 36.2, Сирах 48.20. Четвертое царство, 18-17 и другие. Из библейского рассказа вроде выходит, что Рабсак мог быть также современником известного ассирийского и вавилонского царя Навуходоносора, вступившего на престол вскоре после Сеннахерима. Дело в том, что рассказы о Сеннахериме и Навуходоносоре помещены в Библии в самом конце четвертой книги царств, близко друг от друга. Четвертое царство, 18-24. Глава 18 и 24. И тут уместно вспомнить, что согласно пророчеству Даниила, Валта-царь был современником именно этого ассирийского царя, Навуходоносора. Таким образом, получается, что по мнению Ветхого Завета, Рабсак и Валтасар вполне могут быть современниками, как, собственно, и утверждает скаллигеровская история Нового Завета, рассказывая нам о поклонении волхвов. Валтасар и Каспар, Рабсак, пришли вместе, то есть они жили в одно и то же время. Мы видим, что в этом Ветхий Завет и Новый Завет, а точнее средневековые комментарии к Новому Завету, хорошо согласуются друг с другом. Причем Ассирия – это Россия, о чем мы много говорили в хронологии 5. Тоже, кстати, получается обратным прочтением. Ассирия – это Россия. Таким образом, читая по-арабски, по-еврейски или по якобы древнеегипетски, библейское выражение «ассириец Рабсак» мы получаем «русский Каспар». Выходит, что третий Волхов – это русский полководец Каспар. Но в таком случае все сразу становится на свои места. На поклонение Христу в Царьград прибыли три мага, то есть три монгола, трое великих. Царь Владимир, Валдасар, его мать царица Малка, царица Мельхиор, и его казацкий военачальник русский Каспар, или Рабсак, при обратном библейском прочтении, что очень хорошо отвечает нашей реконструкции истории русийской феи. В ней, в ту эпоху, действительно были уже две администрации – светская, то есть князья, и военная, то есть ханы, казацкие военачальники, атаманы. Позднее, начиная с 13 века, эта власть была названа ордынской. Напомним, что слова «орда» и «рать» означают одно и то же – войско. Царь Владимир со своей матерью представляли светскую администрацию государства, а атаман, казак, русский Каспар – военную администрацию. Возможно, он был главой казацкого ханского русского войска. Подробнее с жизнеописанием вот этого русского Каспара, то есть ассирийского Рабсака, можно ознакомиться в 4 книге царств, главы 18-19. Там, в частности, рассказано о его походе на Иерусалим, о взнимании им дани и тому подобное. О Рабсаке, кстати, говорится как о полководце исключительно высокого ранга. А что могло означать само имя Каспар или Гаспар? На саркофаге, кстати, оно присутствует именно в форме Гаспар. Может быть, так западные европейцы восприняли русское имя полководца монгола Газпар или Газфар или Газтар. Ведь буквы Ф, Фите, Т и П часто путались и подменяли друг друга. Мы видели уже много примеров этого. Напомним теперь, что гузы и газы – это просто одна из старых форм слова «казак». Смотрите хронологию 5. А вторая часть – пар или тар или фар – может означать татарин или турок, сокращенно тр или фр. В этом случае имя Гаспар происходит от русского выражения «казак-татарин» или «казак-турок». Но тогда получается, что все три имени волхвов, волгарей, монголов, магов хорошо сохранили в себе старые русские имена. Влад, царь, царь, владеющий миром, то есть Владимир. Малка, я, мелкая, маленькая ростом царица. Гаспар или Гастар, казак-татарин или казак-турок, казак-троянец. Три, восемь, три. Западноевропейские художники иногда путались в русских словах. Попытаемся понять, почему белокурая женщина-славянка, кстати, именно в таком виде изображенная в «Окне царей» в Кёльнском соборе, превратилась потом в негритянку, то есть в черную женщину, а потом и в черного мужчину. По-видимому, основой недоразумения или сознательного искажения было то, что западные европейцы спутали между собой два русских слова – «черный» и «красный». «Чёрмный». В русском языке есть хорошо известные выражения «красная девица», то есть «красивая, прекрасная девушка», «красная площадь», то есть «красивая площадь». А великую царицу, надо думать, называли «прекрасной», независимо от того, была ли она красива на самом деле. Это могло быть нечто вроде обязательного титула. Надо, впрочем, отметить, что на витражах Кёльнского собора она изображена красивой женщиной, даже с современной точки зрения. В результате близости слов «чёрманная» и «чёрная» классическое русское выражение «красная», «красивая царица» вполне могло исказиться в передаче иностранцев, уже плохо помнивших русский язык, из «черной царицы» в «черную царицу». То есть «красивая» перешло «красная», перешло «черная» и стало «черная». Ну а «черная царица» — это, конечно, негритянка. Незамысловато решили средневековые художники. И уверенно взялись за кисти. Трансформация «жив мужчину», вероятно, на совести позднейших комментаторов, старались вычеркнуть из истории великую женщину, княгиню Малку, пришедшую на поклонение к Христу, и, надо сказать, весьма в этом преуспели. Кстати, филологи относят смену значения русского слова «красный», «красивый», «красного цвета» к XV веку. Тогда же вышло из употребления слово «чёрманый». Именно в это время или позже чернеет Мельхиор. Как бы чернеет. Между прочим, становится понятно, почему поздние художники Западной Европы стали иногда изображать одного из волхвов в чалме. Обычно так рисовали волхва, которого они объявили негром или эфиопом. По той простой причине, что казаки и османы-атаманы действительно носили чалму. Напомним, что чалма происходит от русского слова «чело» – «лоб». Отсюда же «шлем», «шелом» или «челом», а также английское «хелмет» – «шлем». Но поздние художники уже путались в деталях древнего сюжета XII века, смешивали и перетасовывали достоверные детали подлинной истории. Смутно помня о какой-то чалме, они уже не очень ясно представляли, кто и почему ее носил. Вот и изображали все эти подлинные детали в разных фантастических комбинациях. Кстати, слово «adoration», используемое сегодня во всех английских книгах для названия сцены поклонения волхвов и переводимое обычно как «обожание», явно созвучно с русским словом «одаривать». Это попросту одно и то же слово, абсолютно точно отвечающее смыслу сюжета. Волхвы подносят Христу дары, подарки, а известное слово «саркофаг» является лишь слегка иным произношением выражения «сар-ковчег», то есть «царев-ковчег», «царский ковчег».